Олаф Харальдсон, конунг Норвегии, праправнук Харальда Прекрасноволосого, представитель династии Инглингов, конунгов Швеции и Норвегии, со своей многочисленной свитой приближался к реке Эльф, протекавшей вдоль границы Норвегии и Швеции. Настроение его было приподнятым. Все, что он задумал, исполнилось. В 23 года он, единовластный правитель Норвегии, страны, покрытой лесами и изрезанной фьордами. Свою корону он добыл в безжалостной борьбе с мелкими конунгами, раздробившими земли на крошечные княжества. Руководствуясь правилом «своя рубашка ближе к телу», они по существу продали независимость Норвегии чужим правителям Швеции и Дании. И теперь ему, объединителю земель, не стыдно было посмотреть в глаза своим родственникам, славным викингам, Харальду Прекрасноволосому, Эйрику Кровавой Секире, Харальду Серой Шкуре, Олафу Трюнгвальсону, Олафу Вороньей Кости, своему отцу Харальду Гренландцу и отчему Сигурду Свинье. В валом, расшитом золотой нитью плаще и серебряном поясе, подарках невесты, он спешил к ней навстречу. Дорога предстояла дальней, и можно было спокойно, мерно покачиваясь в седле, предаться воспоминаниям. А вспомнить было о чем. Чего только не произошло за эти бурные, насыщенные событием годы. К тому же перед женитьбой, волей или неволей, начинаешь скрупулезно взвешивать и анализировать прожитое, подводя своеобразный итог тому, что состоялось. Этому, вероятно, способствовала и рано наступившая осень. Отшумели один за другим непохожие, яркие и суматошные летние дни, в короткий промежуток которых суровая природа севера попыталась втиснуть буквально все из своего многообразия и многоцветия. И теперь, утомленная летней гонкой, она мирно дремала, сонно нежась в нежарких лучах осеннего солнца. Воздух был прозрачен и свеж. С горных вершин, покрытых никогда не тающими ледниками, стало все отчетливее доноситься холодное дыхание, уже близкой, темной и нескончаемой северной зимы. Повсюду шумели водопады, потоки ледяной воды, срываясь со скал, нередко переграждали всадникам путь, но затем один поток находил другой, и в низине, бурля и пенясь, они сливались в ручьи, которые с гулом вливались в малые и большие реки. И, наконец, ворочая исполинскими камнями, они уносились прочь, чтобы где-то далеко навсегда исчезнуть, растворяясь в соленой глади Ботнического залива. В наступившей осени однообразный цвет лета неожиданно запестрел палитрой ярких красок. Среди темных и угрюмых, будто насупившихся елей, желтыми прозрачными пятнами проступили заросли лиственниц, неприметные летом заполыхали кострами одинокие клены, золотым дождем осыпались осины, и только сосны, неизменно зеленые, круглый год привычно истекали медом и солнцем, стекающим по их устремленным к небу стволам. Среди пожухлой осенней травы ярко алела брусника, оранжевой росой проступали ягоды морошки, а низины и болота превратились в бескрайние клюквенные поля. Рядом с конунгом на белом коне в плаще цвета июльского неба ехал его скальд-поэт Сигвард. Славен и короток жизненный путь викинга, видимо, поэтому так ценили скальдов в Скандинавии. Ведь сочиненная им драпа, песнь, прославляющая подвиги конунгов и его дружины, могла в решительный момент битвы вырвать победу, виса, воспеть любимую. И, наконец, слово скальда могло стать последней строфой на могильном руническом камне, очертив круг земной погибшего викинга. Отправляясь в дорогу, Сигвард Скальд сочинил такую вису. «Весело бывало спорить с бурей в море, ветры парус вздутый, разъярясь, терзали, мчался конь, кормила, кипели под килем, валы пенным долом, мы ладьи гоняли, мы пускали вепрей, эгера у брега, славного по воле, волн в начале лета, а под осень выпал скальду путь на пустошь, бурьянную коня гнать, пусть смотрят девы». Олаф вспомнил свой первый поход. Как давно и в то же время недавно это было. Ему исполнилось всего 12, когда матушка доверила своему сыну дружину и боевые корабли. Как волновался он тогда! Но свою тревогу никому не выказывал. Напротив, своим еще не оформившимся голосом, пытаясь поймать в нем новые, недавно появившиеся в нем низкие нотки, он твердо давал указания бывалым воинам, настоящим морским волкам, что и как им следует делать. А те, пряча улыбку в густые бороды, безропотно подчинялись ему, ведь по их обычаю того, кто получал в свое распоряжение корабли и возглавлял дружину, и к тому же являлся сыном конунга, принято было называть конунгом. И неважно, сколько тому было отроду лет. В тот первый день сильно штормило. Низкое северное небо тяжелыми облаками сдавило море. Исполинские волны то и дело захлестывали ладью, а он был счастлив. Счастлив буквально от всего. От соленых брызг, летевших в лицо, от ветра, трепавшего и рвущего парус, от натянутых и дрожащих на ветру корабельных снастей, от вздымающихся белыми пенными гребнями волн за бортом ладьи. Потому что это был не просто ветер, это был ветер свободы. Он гнал его вперед к неизвестности и славе. На руле сидел Храни, его наставник, бывалый викинг, а Олаф, хотя и был конунгом, как простой гребец сидел на веслах и до кровавых мозолей греб наравне со всеми. Ветер трепал его волосы, путал их и выбеливал будто лен, а он смотрел вперед, и взгляд его был целеустремленным и острым. Он шел на восток, к берегам Швеции, мстить за убитого отца. И вскоре вздрогнула вся Швеция от мщения его. Дружина норвежцев, прибыв в соседнюю страну, стала грабить торговые суда, разорять прибрежные селения, а также обложила данью остров Готланд. Золото и серебро потекли рекой в его ладьи. И вскоре здесь же, в шведских Шхерах, он принял первый бой. Олаф Щитконунг, шведский король, когда узнал о бесчинствах, творимых норвежской дружиной, приказал немедля направить навстречу ей свои корабли. Он навсегда запомнил, как забилось, как затрепетало его сердце, как охватило волнение, как пришло вдруг понимание того, что вот сейчас, в эту минуту, он может умереть. Этот бой стал поворотным в его судьбе. Именно тогда проявилось в нем дикое, первобытное и звериное желание жить. Волнение ушло. На смену ему пришло вдруг спокойствие и рассудительность. Он будто раздвоился и видел себя уже со стороны. Мысль четко работала. Приказы стали скорыми и лаконичными. В них были решительность и воля. Его уверенность завораживала. Она передавалась всем, кто его окружал. И его дружина, уже без улыбок, без прежней снисходительности, чувствуя в нем силу, безропотно выполняла его команды. Он отдал приказ расположить ладьи между подводных камней, чтобы противник не смог своей флотилии единовременно приблизиться к ним. И это сработало. До этого стройные ряды шведов были сломлены. Один за другим корабли неприятеля натыкались на подводные скалы, и многие из их лодок пошли ко дну. А к тем немногим, которым все же удавалось прорваться, тут же наперерез мчались, будто голодная стая волков, ладьи норвежцев. Набросив железные крючья, они брали на абордаж корабли шведов и немедля пускали в ход свои секиры. Лязг металла, тяжелое сопение, без единого слова два воинства, две группы противоборствующих между собой мужчин молча убивали друг друга. И лишь умирая, кто-то из них мог издать леденящий душу крик, вырывающийся из их плоти и улетающий к небу жизни. Рядом с Олафом в вальских шлемах, в стальных кольчугах с секирами в руках сражалась его дружина. Он рвался вперед, но они его, еще совсем мальчишку, прикрывая своими телами, оттесняли все дальше вглубь ладьи. И когда ему все же удалось прорваться сквозь этот строй, первое, что он увидел, были обезумевшие глаза неприятеля и секира, занесенная над его головой. Это был миг, но он вдруг узнал, как выглядит смерть. Она была в глазах того, кто жаждал его сейчас убить. Секиру шведа отвел в сторону храни, и тут же кто-то из викингов Олафа нанес смертельный удар нападавшему. Падая, он подмял Олафа, и они оба рухнули на дно ладьи. Кровь хлынула из раскроенного пополам черепа неприятеля. Она заливала Олафу лицо, глаза и рот, и те самые глаза противника, в которых навсегда застыла жажда его смерти, смотрели теперь на него мертвым взглядом в упор. Полным поражением закончился этот бой для шведов. В ту ночь он все никак не мог уснуть. Снова и снова всплывал тот самый эпизод боя и взгляд шведа, смотревшего на него в упор. Ярко горел костер, языки пламени, освещая кроны, поднимались к самым верхушкам сосен, а там, куда свет не мог проникнуть, будто души погибших плясали черные рваные тени. Дружина пировала, праздновала победу, нескончаемой рекой лилось пиво, а он лежал у костра, и его то ли от жара, то ли от пережитого било зноб. Храни старый вояка заботливо укрыл его волчьей шкурой и допьяна напоил горячим пивом пополам с душистым медом. Только под утро, когда небо посветлело и звезды на нем стали светлыми и бестелесными, Олафу, наконец, удалось уснуть. А потом была Англия, где он сражался сначала на стороне датчан, а потом англосаксов. В 18-летнем возрасте Олаф попал в Нормандию, где принял христианство. В том же году он поступил на службу английскому королю в изгнании Этельреду Неразумному, и именно тогда появились у него тревожные думы, не дающие возможности радоваться добытым богатствам. «К чему это золото и серебро, — думал Олаф, — если он, конунг Норвегии, ходит в услужение чужим королям, борется за свободу и независимость чужих стран, а своя, разделенная на части, доморощенными конунгами, вынуждена платить дань Швеции и Дании. В чем причина? Почему англы, саксы, франки и германцы стали объединяться в могучие государства? Может, их объединяла вера в одного Бога, Христа? Ведь конунги здесь правят от имени Господа. А в Норвегии возможно ли такое объединение? В его стране сам ландшафт заставлял людей жить обособленно, замыкаться в диких языческих и племенных традициях. Тут в каждом селении свой жрец, и люди верят только его предсказаниям. Тут до сих пор приносят кровавые жертвы древним богам. Ох, как непросто будет осуществить это объединение, превратить разрозненный народ в единое государство. Государство, в котором люди будут верить одному Богу и служить одному конунгу. И все-таки я должен это сделать. Уж лучше короткая жизнь и вечная слава, чем бездеятельность и вечное забвение, решил Олаф. И настал день, и его флотилия подошла к берегам Норвегии. Первой плыла ладья Олафа Конунга под названием «Человечья голова». На носу ее красовалась вырезанная из дерева и покрытая золотом голова самого Олафа. На остальных ладьях, открыв пасти, извивались змеиные головы. Все население Тронхейма вывалило на берег приветствовать своего конунга. на белом коне, в вальском золоченом шлеме, алом плаще, с золотой застежкой фибулой на груди, с мечом у пояса и развивающимся стягом красной змеей на белоснежном поле он предстал перед ними. Это был триумф. Теперь ни у кого из собравшихся не возникало сомнения. Именно так должен выглядеть конунг, в подчинении которого находится вся их страна Норвегия. Вслед за ним, пешим строем, брецая оружием, следовала его славная дружина, воинство Христа. Все в кольчугах и шлемах, со щитами в руках, на которых белой, синей и красной краской был начертан святой крест. Рядом с Олафом следовали его верный скальд-поэт Сигвард и приплывший вместе с ними епископ Зигфрид. Собравшийся люд с недоумением взирал на чудной головной убор епископа, высокую, расшитую золотом остроконечную митру, длинную до пят мантию, а также на посох, увенчанный массивной спиралью. Всем видом он будто заявлял собравшимся о своем намерении беспощадно огнем и мечом бороться с язычеством в Норвегии. И если к физическому насилию они были готовы, оно было им понятно и очевидно, то желание лишить их веры в их же богов, в которых верили их предки, ввергло собравшихся жителей Тронхейма в замешательство. Как не похож был этот главный жрец новой веры на их жрецов, которые охраняли идолов, предсказывали им будущее и провожали в мир мертвых. Вслед за Олафом на небольшом удалении в сапогах из козьей кожи, позвякивая позолоченными шпорами, тяжелой походкой шел его защитник и наставник верный Храни. Над Нидаросским фьордом, над рекой Нидой, ярко сияло солнце. На море стоял штиль, и, казалось, сама природа заберла в ожидании бури предстоящих грандиозных здесь перемен. И они не заставили себя долго ждать. Сразу же по прибытии Олаф велел собрать всех конунгов, всех бонов и ледерманов на тинг, всеобщее собрание. На нем он объявил всем о своих притязаниях на власть. Отныне ни один эрре в виде подати не должен уйти из страны, твердо заявил он. Ни Дания, ни Швеция с земель, принадлежащих Норвегии, ничего не получит. «Все подати отныне будут передаваться исключительно мне, конунгу Норвегии. И хранит Норвегию Господь наш Иисус Христос. Аминь!» — осеняя себя крестом, закончил он свою речь. И его поддержали. Кто горячо, кто нехотя и с опаской, но все же большинством голосов он был провозглашен единовластным правителем, конунгом всей Норвегии. А вскоре в Тронхейме, на берегу реки Ниды, была воздвигнута церковь святого Клеменса, а рядом с ней покои для Олафа и его дружины. Но были и такие присутствующие на тинге конунги, которые не отдали свои голоса за него, не согласились с решением тинга, так как многие из них были повязаны родственными узами с датчанами и шведами, а некоторым пришлась не по вкусу новая, навязываемая в Норвегии религия. И теперь с крестом в одной руке и секирой в другой Олаф принялся наводить в стране порядок. Услышав, что кто-то из бонов собирается праздновать Йоль, праздник зимнего солнцестояния по старым обычаям, резать скот и окроплять его кровью алтари, он немедленно с дружиной отправлялся в поход. И неважно, кто теперь стоял перед ним, представитель знатного рода или же его родственник, пощады не было никому. Головы летели с плеч, а тех немногих, кого он пощадил, лишал зрения или же частей тела. Наводя железной рукой новый порядок, Олафу удалось однажды поймать и обезвредить сразу пятерых конунгов из центральной Норвегии, замысливших против него заговор. Полусонных, как хорьков, он их выкурил из собственных жилищ. И когда со всем этим было покончено, Один очаг напряжения оставался в Норвегии. Спорные пограничные земли у шведской границы. Проживавшие там бонды страдали от двойного побора норвежцев и шведов. Теперь ему предстояло как можно скорее решить этот конфликт. К тому же это были исконно норвежские земли, захваченные шведским конунгом Олафом Щитконунгом, тем самым правителем, с которым он воевал еще в молодости. Можно было попытаться решить конфликт оружием, но Олаф решил по-иному. Доказать себе и правителям соседних стран, что он не случайный человек, стоящий у кормила Норвегии, а искусный дипломат и силой своего слова способен вернуть себе земли и народ, на них проживающий. И он задумал невозможное. Вместо врага стать родственником Олафа Щитконунга, его зятем, решил взять в жены его любимую дочь, 16-летнюю Ингегерд. Мало того, ему захотелось, чтобы инициаторами этой женитьбы выступили не кто-нибудь, а сами подданные шведского конунга, его бонды, проживающие на спорных территориях, и сама Ингегерд. Но как это сделать, если шведский конунг его на дух не переносил и не скрывал этого? И согласится ли Ингегерд выйти за него замуж? Уехать ради него из благополучной Швеции в полудикую страну Норвегию? К тому же, как говорили, она имела независимый и свободолюбивый характер. Ведь недаром она была внучкой той самой Сигрид Гордой, которая приказала однажды всех проявивших чрезмерную настойчивость женихов сжечь заживо в бане. Непростая задача предстала перед ним. Главными исполнителями им задуманного стал Хьяльти, подданный Исландии. Он имел тесные связи со скальдами и исландцами, проживавшими при дворе Олафа Щитконунга, которые пользовались безграничным доверием как самого конунга, так и его дочери Ингегерд. А еще помощь должны были оказать Ярл Ренгвальд и его супруга Ингебьерг. Они были родственниками Ингегерд, а также являлись далекими родственниками самого Олафа. От имени бонов, проживавших на спорных землях, в поддержку мира и брака между ними на Тинге должен был выступить старейшина и судья, уважаемый всеми седой старец Торгнюр. Какие думы тревожат юных дев? О ком мечтает девушка, которой едва исполнилось 16? Конечно же, о благородном, смелом и бесстрашном рыцаре, способном защитить ее и будущих детей. А главное, она мечтает о любви, жаркой, безумной и взаимной. В канун праздника зимнего солнцеворота, когда наступили самые длинные ночи и все миры сошлись в Мидгарде, когда боги и богини снизошли на землю, а тролли и эльфы стали беседовать с людьми, когда мертвые вышли из нижних миров, а те из людей, кто общался с миром иным, на время покинул свое тело, чтобы присоединиться к всадникам дикой охоты, именно тогда придворные скальды впервые поведали Ингегерд об Олафе. Все 13 священных ночей, ночей духов, они пели ей драпы и висы о нем. И когда, наконец, наступила 13-я ночь, за которой должен был наступить день судьбы, когда все сказанное и сделанное до захода солнца определяет последующие события, она взяла дубовую ветвь и положила у своей двери. А затем, подойдя к камину, уложила туда священное, обвитое плющом, ясеневое полено Йоля. Вначале она посыпала его мукой, затем окропила душистым элем, установила 3 ритуальные свечи и, наконец, зажгла его. Веселый огонь побежал по полену. Загорелись ее глаза. «Что меня ждет?» — задавала она вопрос огню. А ночью она увидела сон. Сильный шторм, ветер рвет паруса, а у руля стоит юноша. Он смотрит вдаль. Волосы его, будто выбеленный лен, вьются на ветру, и она знает, что он плывет сейчас к ней. И когда тетушка Ингебьерг тайком спросила ее, каково ее решение, залившись краской, она тихо произнесла: «Я согласна». И передала она тогда подарки жениху. Тот самый алый плащ, расшитый золотой нитью, что сейчас был на нем, и серебряный пояс. А Ингебьерг по-доброму улыбнулась и передала ей послание от Олафа, где говорилось: «Добро, почитаемая Ингегерд, в знак своей любви и преданности к вам передаю я этот перстень. Не видя, не зная, я полюбил вас всем сердцем, ибо неведомо простым смертным знать таинство Божьего соединения родственных душ. Храни вас Господь наш Иисус Христос». Посланию был приложен перстень, две извивающиеся змеи, ползущие меж клевера и хвоща. Разобрать, где тело одной, а где другой, было невозможно, и лишь сверху, у кроваво-тускнеющего рубина, видны были две головы, слившиеся в вечном поцелуе. А по весне состоялся тинг. Олаф Щитконунг сидел на своем престоле, вокруг него расположилась его дружина. А по другую сторону поля тинга на одной скамье сидел Ренгвальд Ярл и Лагман Торгнюр. Перед ними расположилась дружина Ярла и люди Торгнюра. А за скамьей и вокруг всего поля тинга стояли бонды. Некоторые из них забрались на холмики и курганы, чтобы оттуда лучше видеть и слышать. И когда закончили произносить приветственные речи, огласили послание норвежского конунга, в котором говорилось о том, что Олаф предлагает ему, конунгу шведов, заключить мирный договор и желает, чтобы граница между Швецией и Норвегией прошла там, где она была испокон веков. Олаф Щитконунг был взбешен. Как они вообще посмели вести переговоры с этой выскочкой и проходимцем? Это все происки его родичей, проживавших в Швеции, решил он, и прилюдно обвинил Ярла Рейнгвальда в измене. «Не бывать мира между Швецией и Норвегией», — кричал в бешенстве Олаф Щитконунг. «Вон убирайся из страны, Ярл Рейнгвальд, со своей женой Ингебьерг». Все молчали. Но тут поднялся Лагман Торгнюр. Когда он встал, все бонды повскакивали со своих мест и протиснулись поближе к нему. «Теперь конунги шведов ведут себя совсем не так, как бывало прежде», — ровным, спокойным голосом произнес он. «Торгнюр, мой дед, помнил упсальского конунга Эрика. Он рассказывал, что когда тот был в расцвете сил, он каждое лето набирал войско и отправлялся походом в разные страны. Он подчинил себе Финланд, Кирьяланд, Эйстланд, Курланд и многие земли на востоке. Еще и сейчас можно видеть построенные им земляные укрепления и другие сооружения. Но он все же не был столь высокомерен, чтобы не слушать тех, у кого к нему было важное дело. Я помню Эрика Победоносного. Я был с ним во многих походах. Он увеличил владения шведов и никому не позволял посягать на них. Но и он всегда прислушивался к нашим советам. А конунг, который теперь правит, не позволяет никому говорить ничего, кроме того только, что ему по вкусу, и тратит на это все силы. А те земли, которые должны платить ему дань, он растерял из-за своей нерешительности и слабости. Он пытается удержать за собой Норвегию, чего не делал ни один конунг шведов, и навлекает этим беды на многих людей. Мы, бонды, требуем, чтобы ты заключил мир с Олафом Норвежским и отдал ему в жены свою дочь, — твердым голосом произнес он. Если ты захочешь вернуть те земли в восточных странах, которыми раньше владели твои предки и родичи, мы все пойдем за тобой. А если не пожелаешь сделать то, что мы требуем, мы восстанем против тебя и убьем. Мы не хотим терпеть немирье и беззаконие. Так поступали наши предки. Они утопили в трясине пятерых конунгов за то, что те были такими же высокомерными, как ты. А теперь отвечай, «Каково будет твое решение?» — обратился он к конунгу. Толпа оживилась и одобрительно загудела, а некоторые из бондов даже стали брецать оружием. Олаф Щитконунг такого не ожидал. Поднявшись с места, он окинул всех взглядом и, идя на попятную, смиренно произнес: «Я сделаю все, как вы решили. Так поступали мои предки, так поступлю и я», — опустив глаза, произнес он. Уже к вечеру, когда горы окутали синие сумерки, свита Олафа подошла к реке Эльф. У него неожиданно, как и тогда перед первым боем, забилось сердце. «Что это?» — спрашивал он себя. Ему, славному воину, было невдомек, что сердце может забиться и от любви, от нового, никогда не испытанного им прежде чувства. От любви к той, которую он никогда не видел и не знал. На противоположном берегу никого не было. Это явилось неожиданностью. Озадаченная этим событием свита расположилась на ночевку здесь же, у реки. Как и в юности, он не мог уснуть. Шумела река, в кронах сосен мерцали крупные звезды. Некоторые из них срывались и летели на землю, но на полпути сгорали и исчезали, будто и не было их никогда. Утром прибыл гонец от шведского конунга Олафа Щитконунга и сообщил о том, что Ингегерд еще летом просватана за Ярицлейфа, конунга Гардариков, а ему, конунгу норвежцев, предлагается взять в жены другую дочь, рожденную вне брака, принцессу Астрид. Олаф не находил себе места. Это была пощечина. Но надо было до конца оставаться конунгом и жертвовать личной жизнью во благо своего народа. Он узнал тогда еще одну истину. Действительно, многое подвластно конунгу, за исключением его личного счастья. И сочинил он тогда вису: «Я красивый, стоял на кургане и смотрел на женщину, как ее нес на себе конь. Прекрасноволосая женщина лишила меня моей радости. Приветливая, проворная женщина вывела своего коня со двора, и всякий ярл поражен был ошибкой». И еще одну. «Прежде стояло дерево, дорогое, в отчине ярла, в цвету совершенно зеленым. Теперь вдруг все дерево, украшенное листвой, поблекло от золота. Властитель в гардах связал липу золотым листом».